Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. «Собственная смерть» – так называется повесть Петера Надыша, классика современной венгерской литературы, где он описывает свой инфаркт и клиническую смерть. Болезнь, умирание, боль и их описание, то есть литературный текст. Обсуждается и повесть польского классика Славомира Мрожика «Валтасар» и эссе Григория Ревзина о его болезни. В архивной программе 2009 года главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Левергант, психолог Сергей Яниколопов, переводчик Антон Нестеров, критик Анна Наринская, переводчик, социолог и культуролог Борис Дубин, ушедший от нас в 2014 году. Начнем с разговора с писательницей Людмилой Улицкой.
Если говорить о жанре или о типе этого, прямо скажем, необычного текста, как мы можем его охарактеризовать?
При всей необычности этого текста он совершенно не является новинкой в литературе. Я бы даже сказала, что это один из самых древних жанров и одна из самых древних тем, потому что тема, откуда человек пришел и куда он идет, это, по-видимому, та тема, которая возникает с первым возникновением разума в человеке, осознанием себя. И на самых разных уровнях история и осознание себя человек об этом задумывался. Не случайно в истории существует не менее десятка разных книг мертвых, то есть книг, исследующих спекулятивно и непонятным для науки образом, но тем не менее несомненно исследующих эту тему перехода человека в другой мир. И время от времени такие исследования возникают, и вот это вот эссе, я даже не знаю, как назвать это произведение Петра Надыша, это на самом деле одно из последних свидетельств того, что не перестает людей интересовать, и вот эта самая тема пограничного состояния и перехода человека в иное пространство, отличное от повседневной реальности нашей жизни.
Порой эта книга напоминала мне историю болезни. И такое редкое описание практически физиологических, очень тонких ощущений, мало переводимых на язык обычной литературы.
Абсолютно, совершенно с вами согласна. Он вступает в ту зону, которая на самом деле плохо поддается вербализации. Потому что есть вещи, когда человек замирает и со своим языком ничего не может поделать, потому что совершенно ясно, что нам недостаточно понятий наших слов, чтобы писать какие-то состояния и события, которые, в общем, не поддаются описанию. И в этом гениальность писателей бывает, когда они открывают новую зону и могут проговорить словами то, что до них не было проговорено. Вообще этот эффект, по-видимому, вот самый сильный был лет 50 тому назад. В самиздате вышла книжка, потом она была опубликована, доктор Моуди «Жизнь после жизни». Вот она была первым современным свидетельством о том, что говорит врач о состоянии клинической смерти и что говорят люди, которые ее пережили и вернулись к жизни. Вот эти вот смутные ощущения, с трудом словами описываемые, они ведь и тогда уже страшно нас всех взволновали. Я помню, что один мой приятель, биохимик, сейчас он очень крупный ученый, живет давно в Америке, и он сказал: «Ребята, уберите всю мистику отсюда. Это просто кислородное голодание мозга, которое создает, по-видимому, эффект вот этой вот черного туннеля, этой вращающей трубы. Это просто биохимия, которую мы не знаем». Но кроме биохимии есть еще что-то, что, по-видимому, биохимией не описывается. И вот это что-то, это именно то, о чем пишет Петр Надыш, ну и многие другие, которые этот опыт переживали. И всех нас волнует эта тема перехода, эта тема границы. Читать об этом, наверное, тяжело просто, потому что, ну, во-первых, ты все время подставляешь себя на это самое место. И знаешь абсолютно с полной неизбежностью, эта минута для тебя наступит тоже. Но я, между тем, считаю, что это хорошее чтение, потому что оно нас готовит к этому самому неизбежному переходу. Никто не знает, что за ним происходит, но то, что этот переход сам представляет собой какую-то длительность, и какой-то процесс, это уже сегодня стало темой изучения, как говорится, научного исследования, а не только религиозных спекуляций по этому поводу. Вот что самое, мне кажется, интересное здесь.
Мы закончили с Людмилой Улицкой на том, каким образом тексты такого рода, тексты о смерти, о страдании, как они встроены в нашу культуру, чем они нужны писателю и публике. И вот на этот вопрос продолжает отвечать Анна Наринская, литературный критик, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант». И Анна включает в этот разговор текст Григория Ревзина, архитектурного критика. Он существует в сети, он был опубликован первый раз, по-моему, в глянцевом журнале «Gentleman Quarterly». Григорий описывает свой острый перикардит и свое мытарство, когда он попадает в современную московскую больницу.
Ну, мне кажется, зачем людям нужны такого рода тексты, на это ответить гораздо проще. Сам человек, переживший страшную болезнь и близость смерти, от этого очень трудно освободиться. Один из путей освободиться от этого – это описать это словами. Мне кажется, более важный, интересный вопрос – зачем обществу нужны такого рода тексты? Они, на мой взгляд, безусловно, нужны. Как бы то ни было, смерть во всех совершенно цивилизованных недигарских обществах остается своего рода табу. И чем проще и больше люди могут о ней говорить не на кухне у себя, не на ухо своему ближайшему другу, а в общественных местах, там на страницах, не знаю, в журналах или в книжках, тем спокойнее и тем, так сказать, внятнее общество осознает эту проблему, ну, например, ту, что среди него есть умирающие. Не просто факт там смерти, что она когда-то там тебе предстоит, а вот что мы живем сейчас в мире, в котором там вокруг нас есть умирающие люди, болеющие и умирающие. И мне кажется, что факт болезни в этом смысле и осознание факта болезни, он даже важнее, чем факт осознания смерти. Как раз я хотела вспомнить о том, что как поразившую меня вещь, это было несколько лет назад, когда я в американском журнале Vanity Fair прочла воспоминания женщины, которая умирала от рака и очень подробно описывала, как она от него умирает, и они были опубликованы буквально там, сразу же после ее смерти. Мне, и не только мне, потом я узнала, что эта статья там вызвала огромный резонанс, это показалось невероятным прорывом, потому что, во-первых, многие люди смогли осознать, что умирать не стыдно, потому что ведь болезнь и страдания, и смерть для всех нас овеяны каким-то атмосферой вообще стыдобы, что об этом лучше не говорить, и этого там лучше не знать. Конечно, есть еще другая сторона в России, совершенно другая, потому что если говорить о тексте, скажем, Гриши Ревзина и о каких-то других, то там, например, в первую очередь возникает просто кошмар от глубоко материального состояния, в котором это все происходит, от нищеты больницы, от хамства санитаров, от непрофессионализма врачей и так далее. И это, конечно, для нас ужасно важный момент, потому что еще говорить надо еще и об этом, о том, как страна абсолютно не приспособлена для того, чтобы не умирать от болезни. Это огромная тема. Но если говорить как бы на общечеловеческом уровне, то и здесь, и за границей, и в самых так называемых цивилизованных странах смерть овеяна вот этим ореолом стыда. Умирать стыдно.
Анна, если говорить вообще об истории культуры, то мы можем какие-то аналогичные тексты вспомнить?
Ну, например, такого рода книга. «Дневник Марии Башкирцевой». Вот человек день за днем, мы читаем эту книгу, мы видим абсолютно веселую, милую девочку, и где-то в середине книжки она начинает умирать. Там она день за днем составляет, значит, свой дневник, силы уходят от нее, чахотка ее убивает буквально на наших глазах. Талантливую, милую девушку. В этом смысле, если говорить о свидетельстве там, болезни и умирания, это довольно такое веское для нас сильное. Мне действительно кажется, что здесь очень важна болезнь, а не только смерть, потому что о смерти написано очень многое. Мне кажется, что здесь действительно важна не в этом смысле и в смысле тех текстов, которые мы вот обсуждали, включая Мрожика, здесь ужасно важна именно болезнь. Умереть смертью храбрых, это там такое, это совсем не стыдно, а именно стыдно болеть. И общество никак не умеет с этим жить. На Западе с этим борются, да, некоторые политкорректностью, когда там плохо чувствующий себя человек, или он в инвалидном кресле, или как-то он въезжает, и все притворяются, что все хорошо, и все так и должно быть. А у нас эти люди еще как бы находятся в такой легкой изоляции. ты сама вспомнила, так сказать, когда первый раз говорила об этой теме, ты, конечно, вспоминала, значит, смерть Ивана Ильича. Просто мне кажется, что если спросить всех людей про смерть Ивана Ильича и спросить, что они из этой книги помнят, то практически любой человек скажет, что он помнит фразу «Иван Ильич жил жизнью обыкновенной, то есть ужасной». То, как там осуждается вот это вот, как смерть кажется невероятным, потрясающим событием по сравнению с пошлостью жизни, это все-таки скорее про это.
Это была Анна Наринская, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант». Ну, вот я бы хотела обратиться ко всем присутствующим. Все-таки, если мы говорим о тексте Петра Надыша и Славомира Мрожика, и о тексте Григория Ревзина, к какому типу текста мы можем их возводить? Может быть, Борис Владимирович Дубин начнет?
Прямых аналогов, надо сказать, я не вижу. В этом смысле текст Надыша мне показался вполне уникальным. Но одновременно в нем какие-то странные, не очень для меня, надо сказать, понятные знаки даже конца чего-то и, может быть, даже чуть ли не конца литературы. Да? То есть он делает этот текст Надыша, делает что-то такое с языком, описание, с языком представления, с изобразительной тканью, с метафорикой и так далее, после чего, ну, как-то литературе, ну, по крайней мере, сознательной, сознающей себя литературе, придется задавать себе вопрос, на чем она вообще, собственно говоря, держится. Вот может она такие состояния описывать? Конечно, поэзия, скажем, европейская, будем говорить уже действительно о европейской традиции, потому что у Японии тут будет своя история смерти, у индусов своя, я уж не говорю там про Египет и другие культуры, которые много чего в смерти понимают. Европейская поэзия, конечно, знает этот опыт, и, может быть, поэзия вообще держит этот опыт всегда под рукой в гораздо большей степени, чем это делает проза. Сюжет первый, о нем говорила Людмила Улицкая, роль смерти в жизни. Почему жизнь не может обходиться, или, по крайней мере, европейская культура, европейская история не может обходиться без мысли о смерти? Потому что только помыслив этот предел и обратным, возвратным движением, вернувшись к себе живому, можно получить некоторое предельное обоснование собственной жизни, ну, если ты не верующий человек. У верующего другая логика, а как бы вот культура уже оставлена Богом, вот у нее остается такое последнее предельное основание. Есть второй сюжет. Это как это описывает Надыш у себя в повести. В философской повести, если угодно, потому что это очень сильная физиология, но одновременно это очень сильная феноменология, и мы просто читаем почти что такое, ну, я не знаю, Мерло-Понти, где слой за слоем снимается реальность, и нам показывают, как она делается, сначала разбираясь, а потом собираясь обратно. И третий сюжет для меня очень важный, и это «Зачем литературе?». Вообще говоря, разговор о смерти. Похоже, что литература, об этом Бланшо, Морис Бланшо, замечательный французский писатель и философ, много раз писал, опыт литературы, несомненно, в родстве со смертью. И сама литература, как возможность высказывания, возможность существования в слове, глубочайшим образом связана со смертью.
Собственная смерть, болезнь и умирание и их описание. Смерть как феномен культуры. Архивная запись 2009 года.
Александр Левергант, пожалуйста.
Как теперь принято говорить, действительно, жанр определить очень сложно. Это и не рассказ, это и не эссе, а нечто среднее. У читателя, во-первых, для исповедальной прозы, а это, безусловно, жанр исповедальной прозы, очень редко «я-повествование», повествование от первого лица. Оно задает, вообще говоря, оптимистический финал. Потому что если это рассказывает человек в рассказе, а не в дневниках, как мы говорили об этом, умирающего от рака, то совершенно очевидно читателю, что этот человек останется жив. Это одно направление, как теперь говорят, позитивное. Другое и, наверное, гораздо более существенное направление, направление негативное, заключается в том, что вот вы, Лена, сказали, что мы действительно собираемся опубликовать этот текст в рубрике, которая называется «Мементо мори». Мы знаем с вами, что это значит «Помни о смерти». Так вот, беда этого «я-повествования» рассказчика заключается в том, что он как раз о смерти-то и не помнит. И в этом, собственно говоря, трагическая суть этого рассказа. Все то, что с ним происходит, происходит с ним внезапно. Вот мы все время говорим о том, что современный человек готовится к смерти, обдумывает, примеривает ее на себя и так далее, и так далее. У интеллектуала, с которым это происходит в рассказе Надыша, нет этого ощущения на него, подступающий и наступивший инфаркт происходит как нечто, вообще говоря, совершенно неожиданное, захватывает его врасплох. Вот это вот сочетание позитивности «я-повествования» и негативности в том смысле, что здесь нету вот этого «мемента мори», я думаю, и определяет то, что этот текст очень сильно тебя схватывает.
Спасибо Александру Ливерганту. Сергей Николупов.
С одной стороны, да, есть большое количество литераторов, которые, так сказать, помнят о смерти. В этом смысле я, конечно, согласен, что Надаш выбивается, но из литературной традиции, а не человеческой. Большая часть людей не думает о смерти. И для них вот это описание — это то, что могло бы с ними быть. Поэтому это во многом будет захватывать читателя и захватывает, потому что большая часть, конечно же, куда-то спешит, торопится и бежит. Более того, в последнее время очень модными становятся воззрения такой целой группы американских психологов, которые считают, что, вообще говоря, большая часть нашей личной психологической защиты и мотивов психологических, социальных, простроены на том, что человек должен защититься от размышления о смерти, потому что он единственное живое существо, которое, как и все, смертно, но может думать о том, что он смертен. И от этого надо защититься. Время от времени эта мысль о смерти все-таки пробивается. Почему я сказал, что для литературы это более характерно? Да, конечно. Поэты, писатели, как художники, как более тонкие существа размышляют об этом и находят какой-то способ. Ну, один из самых таких для меня характерных – это вся серия Монка «Крик». Вот переживания, депрессии, страха и прочее. И те, кто видели картины Монка после этого периода, ведь, в общем, будут удивлены, что это один и тот же автор. Мунк в последние годы – это вполне добротный, добропорядочный художник. То есть в каком-то смысле вот эти тексты, они позволяют человеку переструктурировать вот этот тревожный мир и выстроить какие-то свои новые отношения. Не случайно у Искандера есть такая мысль о том, что чувство юмора – это след от пути назад, когда человек в своей безысходности заглядывает вот в бездну, убеждает, что и там ничего нет. И вот когда он идет назад, это и есть чувство юмора.
Сергей Николупов, хочу у Антона Нестерова спросить, как вам кажется, к какому культурному типу относятся тексты, о которых мы говорим?
Если мы взглянем вот через эти тексты на нашу культуру, то они обнажат, насколько мы отличаемся от культуры до нового времени. Потому что культура средневековая, и раньше она считала смерть неотъемлемой частью жизни, она венчала жизнь. То есть очень характерная история для современного сознания, немножко дикая. Джон Донн, поэт и проповедник, будучи настоятелем собора святого Павла, перед смертью болел, судя по тому, что мы представляем, это был уже рак желудка, то есть это после написания той книжки, которую так любят цитировать с подачи эпиграф к роману Хемингуэя. Он знал о своей смерти. Что он сделал за неделю до, предчувствуя близкую кончину? Он позвал художника, завернулся в саван и позировал художнику. С точки зрения современного человека это почти тщеславие. С точки зрения Джона Донна и его эпохи, он хотел закончить свою жизнь именно как проповедник, как человек церкви, и приуготовление к смерти, то есть уже отрешенность от мира, завернутость в саван, это было естественным жестом. Позже была создана статуя, которая стоит в соборе святого Павла именно по мотиву этого рисунка. То есть это уже другое восприятие смерти. И опять в эпоху Средневековья и раннее Возрождение, например, у католиков была масса книг, как христианин должен встречать смерть, руководство. Как он должен прощаться с близкими, какие молитвы читать, в какой последовательности воспринимать кончину, последние приуготовления. Это была часть естественного чтения. Жизнь при смерти, она существовала совершенно иначе. Это иной ответ. То есть вот ощущение жизни при смерти, которое свойственно для Египта, когда, опять же, там посмертное погребение, строительство пирамиды или усыпальницы, это было венцом жизни, И человек на протяжении всей своей судьбы, движения по жизни, думал, как это сделать. То есть мы видим, мы в другой зоне. Мы абстрагировали смерть, как один из мыслителей нового времени сформулировал эту дилемму, что пока я есть, смерти нет, а когда будет смерть, не станет меня. И проблема тем самым логически как бы снимается. Но опыт столкновения со смертью, он переводит эту проблему. Дело в том, что каждый умирает в одиночку. Это личный опыт, но в отличие от многого другого, это то, что будет с каждым из нас.
Антон Нестеров, пожалуйста, Борис Владимирович.
То, о чем рассказал Антон, это как бы большая эпоха, которая героизирует человека и его смерть, и ритуализует ее. Видимо, в новейшее время, там, ну, по крайней мере, там, начиная с романтиков, а может быть и раньше, и ближе к началу 20 века, мы имеем дело с ситуацией, которую Рильке описывал в записках Мальты Лауреца Бригге, что смерть как бы исчезла. Где она, моя смерть? Вот попытки найти свою собственную смерть, я думаю, что это отразилось в заглавии повести Надыша, собственная смерть, своя смерть. Это попытка человека, который уже живет вне ритуальной эпохи, и в то же время путь через традиционную религию для него тоже закрыт. Он пытается обосновать жизнь смертью, но не отсылая к области религиозного и не уходя в ритуал. Мне кажется, здесь как бы есть две линии. И вроде бы похоже, что культура европейская и вообще западная новейшего времени по этим двум линиям идет. И Надыш так или иначе вписывается в это раздвоение. Это, с одной стороны, попытка вытеснить смерть. Ее не должно быть видно, ей должны заниматься врачи, это вообще не дело человека, это химия, физиология, все что угодно, только не часть жизни, в том числе не часть нашей жизни, равно как и жизни самого умирающего. И вторая линия – это линия приручения смерти, прямого разговора о ней, желание увидеть ее в глаза. Мы не можем увидеть собственную смерть, это известная логическая ошибка или логическая опория, если угодно. Надо же пытаться увидеть собственную смерть и показать ее нам. И есть рассуждение Кафки, который, вообще говоря, знал, что такое смерть и знал, что такое к ней готовиться. И в этом смысле, может быть, здоровым даже никогда и не был, в отличие от Надыша, который там бегает, занимается домашними работами. Здоровый, хорошо сложенный человек, ему не стыдно на себя посмотреть со стороны, когда он лежит обнаженный на полу у медиков. А Кафка как-то сказал, что лучшее из того, что он написал, обязано его готовности умереть спокойно. Вот эта готовность умереть спокойно, обрести ясно видение уже при жизни, для Кафки не просто связано с литературой. Литература и есть то, что рождается из такого взгляда. Вот этим смерть нужна литературе. Вот Надыш показывает в этом смысле, это как бы не только рассказ о себе и собственной смерти, это еще и притча о судьбе литературы. Если угодно, это притча на тему знаменитого эссе Барта «Смерть автора». Вот она перед нами, смерть автора и смерть литературы. И оказывается, литература находит себя в этом источнике, где, казалось бы, невозможно ничего найти. И она опять побеждает.
Борис Дубин, спасибо. Я хочу у Александра Яковлевича Левиганта спросить. Вы сказали, что текст Надыша выбивается из всего корпуса «Мементо море», который вы готовите. А вот чем?
Вы знаете, вот сейчас пошел уже разговор о том, что в предыдущей эпохе смерть воспринималась как часть жизни, как ее венец. Жизнь не понималась и не описывалась без смерти. Кстати говоря, об этом, в сущности, и смерть Ивана Ильича. Толстой напоминает нам о нашей неготовности к смерти. И, собственно говоря, смерть Ивана Ильича и та ужасная жизнь, которую он живет, в том-то и заключается, что он не готов к той смерти, которой, так сказать, должен был бы быть готов человек, и которой, как мы понимаем, скорее всего, не был готов и автор этой великой повести. В чем еще вот эта самая неготовность? Дело в том, что ритуал, о котором начал говорить Антон Нестеров и продолжил Борис Дубин, подменяется здесь иронией. Ирония гуляет по тексту. Вспомним всю линию медсестры. Увлечение хорошенькой женщиной даже в последние секунды и мгновения, когда герой, казалось бы, умирает, обращение к каким-то неожиданным наблюдениям, которые, казалось бы, не пристали тяжелому моменту. Сама по себе идея, что герой обязательно должен донести верстку до издательства. Второе, чем выбивается эта повесть, из себе подобных, это еще и тем, что ничего, кроме болезни и умирания героя, мы вообще-то не видим. Вот представьте себе, что Толстой описывает смерть Ивана Ильича, Толстой описывает судьбу чеченца Хаджи Мурата. И мы видим гигантскую панораму жизни. В смерти Ивана Ильича мы видим замечательно описанную судебную систему, систему отношений внутри семьи, между слугой и хозяином, ну и так далее, и так далее. Здесь ничего этого нет.
Александр Люверганцев, Сергей Николаевич Николопов.
Понимаете, вот не случайно смерть Ивана Ильича возникла, потому что, вообще говоря, разговор о смерти в современной литературе чаще всего это разговор о переосмыслении, о возникновении новых ценностей, о придании прежней жизни некого смысла. Совершенно не случайно, что известнейший психотерапевт Франкл, который создал целую школу о смыслах, он рассказывал в «Алькатрасе», в американской тюрьме, человеку, приговоренному к смертной казни, который сказал: только не надо мне мозги пудрить, я уже побеседовал с огромным количеством священников, психиатров и психологов. Франкл пересказал ему своими словами смерть Ивана Ильича, и тот потом сказал, что это единственный умный человек, с которым я разговаривал. Теперь я могу умирать спокойно. Вообще говоря, культура современному человеку предлагает не думать о смерти, потому что за него будет думать медицина. И в этом смысле, возвращаясь к Надышу, это некий вопрос, каким путем идти дальше. И, видимо, литература тогда будет на него отвечать.
«Собственная смерть. Болезнь и умирание и их описание». Архивная запись 2009 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.